Вы сами теперь чувствуете, что бросили некий вызов власти и оказались в стане безусловных оппозиционеров и диссидентов?
Я бы не называл это вызовом власти. Мы не согласились с тем, что наших друзей и наших коллег уволили по неочевидным для нас причинам, для меня совсем неочевидным. Я считаю, что журналист не может быть оппозиционером или не оппозиционером. Журналист должен прежде всего заниматься информированием своих читателей, слушателей, зрителей, ну как угодно. Я не сказал бы, что мы стали кем-то другим. Просто Ивана Сафронова и Максима Иванова, отношения с ними были расторгнуты по неочевидным причинам. Мы с этим не согласились. И та форма несогласия, которая у нас есть, вот она такая, как есть.
Просто этот конфликт вышел далеко за пределы российского журналистского сообщества. Он привлек внимание всех, в том числе и даже уже за пределами России.
Я понимаю, что это довольно громкое дело, таких случаев давно не было, но вот речь идет прежде всего о профессиональной солидарности, а не о чем-то еще. Увольнять людей за статьи, которым нет очевидных претензий, а есть какие-то полулегальные, полудвусмысленные разговоры, да, это невозможно. В таком виде работать невозможно.
Под обращением коллектива «Коммерсанта» к читателям стоят подписи уже десятков человек. Это что означает, что издание больше не существует?
Существует, «Коммерсант» остается жив. Просто люди, которые направили обращение после того, как уволился отдел политики и Анна Пушкарская, эти люди потребовали, по сути дела, объяснений. Я надеюсь, они их получат.
А есть ли во всей этой истории, которая продолжает развиваться, какие-то детали, на которые стоило бы обратить более пристальное внимание? Или все уже всем известно и все лежит на поверхности?
Есть важный момент, что на самом деле отсутствует какая-либо логика в вынесении таких жестких дисциплинарных санкций за текст, который вот вышел, про возможную замену спикера Совета Федерации. Проблема в том, что можно предполагать, и я делаю это с некоторым основанием, что такого рода выплеск может случиться по поводу любого текста. Нет логики. А вот такая игра, в которой совершенно нет никаких правил, признание хаоса как системы отношений, вот это самый важный момент.
А что могло госпоже Матвиенко не понравиться в пресловутом тексте? Потому что статья для нее уж точно не обидная, там не подкопаешься.
Я всех призываю задавать этот вопрос тем, кто предъявляет какие-то претензии. К Ивану Сафронову, Максиму Иванову, еще трем авторам, чьи фамилии там тоже стоят. Я выпускал этот текст. Я вел тот номер, я ставил этот текст на первую полосу. У меня были вопросы к этому тексту, я их задавал авторам. Я, в общем, понимаю, откуда что взялось. Я не понимаю, какой содержательный вопрос мог быть к этому тексту настолько, что он мог бы подвергнуться такого рода санкциям.
То, может быть, у госпожи Матвиенко к вам просто давняя личная неприязнь еще с 2011 года? Помните эту статью же, конечно, да, за сосули перед Отечеством?
Это не может называться личной неприязнью, потому что ту статью писал другой человек. Я с Валентиной Ивановной Матвиенко виделся два раза в жизни. Последний раз до 2011 года, кстати, точно. И не могу сказать, что она была главным героем и моей журналистской деятельности, да и когда я был редактором, мы, конечно, там освещали тут ее деятельность. Не то, чтобы это было так. Я не знаю. Вот вы поймите, что это произошло вне всякой логики. Вот вне всякой привычной логики, хотя и так мы уже много лет живем в условиях относительных правил игры. Теперь они стали вообще там совершенно линейно-волшебными. Просыпаемся за одни правила, а тупаем завтра другие.
От ваших коллег потребовали раскрыть источники информации? Но ведь это прописано в законе о СМИ, что их раскрывать можно только по требованию и запросу суда. И в ваших трудовых договорах это тоже было. Вот какова была реакция начальства?
Я работал заместителем шеф-редактора, курирующего, в том числе отдел политики. Я давал эти заметки. Мне мои коллеги назвали, которые писали, они мне обосновали, что примерно откуда взялось. У меня были свои источники информации, которые, в общем, этой картине мира предложенной не противоречили. Почему просили раскрыть источники информации? Ну, потому что, наверное, как-то там тем, кто просил, было бы с этим спокойнее жить. И вот это тот вопрос, который надо задать Владимиру Борисовичу Жилонкину, который работает главным редактором. Да? И Иван Яковлевич Решинский, председатель совета директоров нашей компании, он тоже как-то может на это ответить. Я на это ответить не могу. Зачем ему было это нужно? Какие у них были сомнения? В чем нарушены стандарты? Насколько все это так или нет? Или нам слили некую конфигурацию, которая не подтвердилась?
Вы и ваши начальники вообще стремились найти выход в последние часы, дни? Или сразу все разговоры велись на повышенных тонах?
Я знаю, что довольно долго пытались найти компромисс. Думаю, что после того, как это история вышла в паблик, всеобщий готовится, ну, не какой компромисс. Мы прощаемся с издательским домом, и все тут, вот, например, мне сейчас позвонили, сказали, что мы тут заблокированы. И всех моих коллег тоже. Но, естественно, скандалить изначально никто не был задействован. Но просто, если мы в какой-то момент называем то, что от нас просят, вот мы называем источники, да, после этого где у меня гарантии, что источники не будут переданы интересующимся фигурантам статьи. После этого кто будет иметь дело с таким журналистом, который сливает свои источники? Ну, еще раз повторяю, они изложили свою систему доказательств того, что было написано мне. Я в ответ сказал, да, надо писать эту статью. Может быть, было бы время, мы бы еще чуть-чуть поработали.
Решение об уходе было принято после обсуждения всеми теми, кто покинул издательский дом? Или сначала появился некий инициативный костяк такой группы, а за который последовали остальные?
Все очень просто. Я сказал давно, не по этому даже поводу, своему руководству, что если хоть одного человека из тех подразделений, за работу которых я отвечаю, против моего согласия, не убедите меня в том, что это действительно необходимо, я подаю заявление об уходе. Нестрой, Иван Сафронов и Максим Иванов были довольно важными для меня сотрудниками. Кроме того, я знаю, по 10 лет это довольно важно. Я предупредил о том, что если эти люди будут уволены, в том числе за то, чтобы они сделали в номере, который вел я, у меня просто не останется другого выхода. И я повестил об этом всех, кого можно, да. Ну, не знаю, почему это было названо шантажом, это было мое личное решение. А готовность поддержать это решение другими людьми, я порадовался за то, что люди солидарны, но я предупредил их о том, что довольно сложно будет дальше. Но в конечном итоге выбрали то, что выбрали. После того, как выяснилось, что мы уходим в Сену, вот и начались такие события.
Вы заранее чувствовали, что ситуация, ну, накаляется, что нечто подобное случится? Не по такому, так по любому другому поводу. Были прецеденты в последнее время? Я вспоминаю, например, историю с увольнением Марии Карпенко.
В общем, конечно, накалялась ситуация. И, в общем, конечно, было все непросто. Но я надеялся, что более-менее дело как-то успокоиться, я не понимаю. Это общее отражение нервозности, которая есть во всех сферах власти. Это общий такой накал. Он касается не только нас.
Появилось же заявление Алексея Навального, который вспоминает свои судебные тяжбы с господином Усмановым и свои слова о жесткой цензуре в «Коммерсанте», которая была всегда. И он сейчас упрекает вас в трусости в прошлом, но правда тут же хвалит и предлагает помочь.
Когда прочту текст подробно, тогда скажу, но мне не очень интересно про господина Навального. Скажем так, если кто-то захочет воспользоваться его помощью, сделал того, кто воспользуется. Закончился важный этап жизни. Конечно, если я считал, что это неправильно, я бы этого не делал.
В заявлении, которое, например, на сайте «Эхо Москвы», говорится, что Россия заслуживает свободы слова. То есть сейчас свободы слова уже нет?
Я считаю, что там есть всегда. Вопрос в том, насколько удается ее добиться и осуществить. Конечно, развитие современных технологий делает возможность высказываться гораздо более простой и легкой, чем это было 30 лет назад. Сегодня не надо платить монополию на издание газеты, чтобы что-то рассказывать. А сейчас можно завести телеграм-канал и писать все, что хочешь. Но гораздо сложнее стало добывать информацию. Вот с этим все больше и больше трудностей, с этим все больше и больше проблем. С тем, чтобы верифицировать информацию, с тем, чтобы получать необходимые подтверждения. Вот с этим ситуация ухудшается с каждым годом.
Вы упомянули о все большей нервозности в высших эшелонах власти в Кремле. Это нервозность, по-вашему, иррационально или рационально?
Я считаю, что она логична. Я не вижу никаких для системы власти сейчас серьезных угроз. Я не вижу никаких серьезных оппонентов. Я вижу, что какие-то спорадические вспышки протеста, они именно спорадические. Но почему при этом такой накал, я не понимаю. Но почему-то все очень нервничают.